История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы, как обычно, нырнем в наше прошлое, толкнемся от него, чтобы лучше разбираться в настоящем и как-то постараться спрогнозировать будущее. Говорить будем об энергетике, о газе, наверное, немножечко о нефти, о северных потоках, то есть о том, о чем мы каждый день читаем и слышим в выпусках новостей. А в гостях у нас Игорь Валерьевич Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, давайте, как говорится, начнем с инвентаризации. Если говорить о северных потоках, то что мы имеем на сегодняшний день? Вот как выглядит ситуация с двумя газопроводами на ту дату, в которую мы с вами сегодня встретились?
Да, там ситуация немножко разная, хотя вот что их объединяет, то, что они уже не работают. Вот, где-то уже не работают, где-то и, в принципе, не работали. То есть Северный поток-1, он был построен, он эксплуатировался. Там, это газопроводы во многом близнецы. У них у обоих мощность 55 миллиардов кубов, и каждый состоит из двух параллельно уложенных труб, то есть две нитки так называемые. И вот Северный поток-1, он просто берет свое начало как бы немного в другой местности Ленинградской области.
Северный поток, ведут из Ленинградской области.
Из Ленинградской области, да, просто один из Приморска, другой из Усть-Луги, но оба приходят в одну точку буквально в Германии, вот, и идут по одному Балтийскому морю. Там небольшие отличия в маршруте есть, просто из-за того, что там в Европе раньше нормально согласовывали маршрут, потом вот когда Северный поток-2 строили, еще больше стала политизация в плане строительства этих газопроводов, поэтому там есть небольшая особенность, кое-где они расходятся, скажем так. Вот. Подальше от Дании проходит, от Датского острова проходит Северный поток-2, чуть дальше, южнее, и, в общем-то, все. В остальном, что здесь 55 миллиардов кубов, что здесь 55 миллиардов кубов, но Северный поток-2, он так и не был введен в эксплуатацию.
То есть он был построен.
Он был построен, он был заполнен газом, то есть все, буквально вентиль поверни, и газ пойдет. Никаких технических сложностей, только вопрос регулирования. Вот, он не был запущен, вот, а так в остальном, в общем-то, все одинаковое. В чем как бы разница? В том, что Северный поток-2, там обе нитки взорвали, а в Северном потоке-2 почему-то взорвалась только одна нитка, и одна по-прежнему работает, то есть после взрывов она была под давлением, то есть «Газпром» фиксировал, что она держит давление, то есть никакого разрыва нет, и потом, когда ныряльщики опускались на дно, они тоже увидели, что она вообще не повреждена. Это нитка, хотя они там недалеко действительно друг от друга, но вот почему-то так случилось. Тут тоже много как бы конспирологических таких теорий, хотя раньше мы назвали бы это конспирологическими, наверное, теориями. Сейчас, когда посреди Европы взрывают, а это одни из крупнейших газопроводов морских вообще в мире, и когда их взрывают в европейской акватории, а в частности взрывы произошли в датской и в шведской акватории, то мы вполне можем рассматривать версию, что просто, может быть, на четвертой вот этой нитке, которая не пострадала, почему-то не взорвалась.
Но эксцесс исполнителя.
Бомба, да. Потому что, кстати, месяц потом «Газпром» не пускали вообще даже в эту акваторию, где произошли взрывы. Они говорят, что мы там с вами что-то расследуем и так далее, и так далее. И только через месяц позволили подплыть судну и, ну, там буквально опустить видеокамеру, чтобы посмотреть хотя бы, что там на дне.
Вот здесь я, знаете, какой вопрос хотел задать? Вы правильно сказали, что сейчас такое время, не только происходят вещи, которые раньше казались невозможными, но они происходят очень быстро, кучно, и, в принципе, фокус внимания очень часто рассеивается. Насколько я припоминаю, поставки газа в Европу по Северному потоку, который работал, были прекращены. И прекращение это было связано не с взрывом, то есть газ перестал идти до этого. Вот здесь хотелось бы напомнить нашим слушателям причинно-следственную связь. Помните, как канцлер Германии, тогда еще господин
Шольц.
Шольц, вот видите, я уже забыл его фамилию, да, помню, что он ливерной колбасой его обзывали украинские хулиганы. он фотографировался на фоне какой-то турбины, говорил, что она готова, «Газпром» ее не забирал. Вот какая-то была история вокруг этой турбины, про которую сегодня все забыли. Кстати, вы не знаете, где эта знаменитая турбина находится и кто сейчас на ее фоне фотографируется?
Да, ну та самая, она, наверное, осталась в Германии. Тут действительно можно посмотреть, что происходило с «Северными потоками» на протяжении 22-го года. Потому что год начался, работал «Северный поток» первый. «Северный поток-2», он проходил процесс сертификации, то есть ему готовили как бы документы, чтобы ввести его в эксплуатацию. Ну, вот «Северный поток-1», что с ним произошло? У него в чем, опять же, отличие еще этих газопроводов? Они одинаковой мощности, но когда строили «Северный поток-1», в России турбины, которые создают давление в трубе, вот они стоят там на берегу, соответственно, газокомпрессорная станция, там стоят турбины. И вот когда «Северный поток-1» строили, у нас таких турбин еще не делали, поэтому купили турбины, которые делают в Канаде, в Монреале, и, соответственно, обслуживать эти турбины нужно было их возить на профилактические ремонты туда, в Канаду, в Монреаль, и потом возвращать обратно. Причем как бы турбин, ну, буквально одну больше, то есть чтобы одна всегда была в ремонте, а при этом все остальные могли работать.
Но чтобы не останавливалась,
да,
работа.
Да, чтобы не снижалась вот как раз-таки работа эта, мощность прокачки. Вот. И вот это та самая турбина, которая тогда уже находилась на ремонте к началу 22-го года, вот с ней потом мы фотографировались. Что происходит в начале 22-го года? После начала СВО Запад моментально вводит там кучу санкций и сам буквально в этом путается. То есть есть европейские санкции Евросоюза, есть отдельно санкции Великобритании, есть американские санкции, есть канадские санкции. И что происходит с турбиной? Ее обслуживанием занималась немецкая компания Siemens. Причем даже не она сама, а ее дочернее предприятие, зарегистрированное в Великобритании, Siemens Energy. Поэтому британские тоже приходилось санкции учитывать. И формулировка многих санкций была очень расплывчата. То есть буквально говорили, что запрещено поставлять в Россию энергетическое оборудование. Почему еще американские санкции, причем здесь? Потому что они носят экстерриториальный характер, то есть их все должны соблюдать, вне зависимости от того, касается это американцев, не касается, попадает ли эта турбина на американскую территорию или нет. То есть неважно. Все боятся американцев, и вот они все им подчиняются, и поэтому их санкции тоже соблюдают. И Siemens оказалась в ситуации, когда нужно было все эти санкции учесть, чтобы они друг друга, значит, не, как бы не пересекались, по сути, вот все-все-все нужно было учитывать. И они буквально отказались вот возить в возить на, как бы, на ремонты эти турбины, из России их забирать, потому что обратно ты должен был вернуть как бы турбину, а это есть энергетическое оборудование. Плюс встал вопрос, а как оплатить все это, потому что банки тоже попадали под санкции, непонятно, как исполнять, не исполнять, как кому деньги, в общем-то, можно принимать, откуда или нельзя.
Вы знаете, Игорь, у меня складывается впечатление, что кто-то вот так, вводящий санкции, смотрел за всеми этими сложностями германской стороны и решил, ну что люди мучаются? Давайте просто взорвем эти ветки, и тогда и турбина будет не нужна, и санкции не надо думать, как обходить или соблюдать. В итоге произошел взрыв. Он ведь в 20...
Ну, он произошел уже в конце сентября 22-го года.
Ну, видите, по срокам вроде как бы все
ну,
сходится.
Я думаю, что как бы мысль была в том, чтобы надо взорвать, чтобы как раз-таки когда-нибудь эти все вопросы не решились и не возобновилась прокачка. Что вот точно, значит, все железобетонно, мало того, что он остановился, чтобы он никогда не запустился. Я думаю, что логика была такая, потому что, опять же, что происходило? Вот он постепенно сокращал объем прокачки «Северный поток» и остановился только 3 сентября окончательно, потому что каждая турбина постепенно вырабатывала свой ресурс, ее нужно было везти в Канаду на обслуживание, а оттуда, соответственно, они ее не могли вернуть, поэтому не забирали из России. Вот. И там еще был в чем такой подоплек, что «Газпром» требовал, чтобы эти турбины вернулись и не попадали под санкции. Не так, что ну давайте мы как-нибудь вам там эту турбину скинем, но на самом деле это запрещено, но мы ее поставим вам, вот что-то как-нибудь так договоримся, лишь бы там газ получать. Потому что до этого был случай у «Газпрома», по-моему, в 10-х годах, не из-за санкций, правда, а из-за коммерческого спора, когда одну из турбин в Сибири, которую он устанавливал при ремонте как раз-таки газопроводов внутренних. Вот когда вы ремонтируете компрессорную какую-то станцию, вы ставите вот эту временную турбину, чтобы газопровод продолжал работать. И когда-то, даже это не «Газпромовская» была, а подрядчика, ему отключили через интернет эту турбину. Вот был такой случай. То есть, когда говорят, что там «Газпром» специально это сделал, нет, такой прецедент был. И поэтому он говорил, вы гарантируете, что турбины, которые будут возвращаться из Канады, не будут попадать под санкции. Вот тогда мы, соответственно, тоже будем их принимать, мы на все будем согласны и так далее. Они в итоге этого не сделали. Они сказали, сказали, ну, вот канадцы, в общем-то, сказали, мы не хотим ничего решать, у нас, как говорится, лапки, вот мы немцам отдаем эту турбину, поэтому она из Монреаля попала в Германию, и Шольц вокруг нее ходил. Вот, и дальше не понимал тоже, что с ней делать, в общем-то, потому что как вот все это согласовать, чтобы эти санкции не турбины не попадали. А взорвали уже в конце сентября, когда действительно газопровод был уже остановлен. Я думаю, что это четкий посыл был прежде всего немцам и вообще европейцам, что если вы думаете, что надо как-то себя ограничивать в помощи Украине там, и так далее, и как-то сохранять отношения с Россией, нет, не надо. Если вас это вообще наличие газопровода останавливает в плане давления на Россию, помните, тогда немцы еще даже танки не давали, значит, Украине. Вот мы взорвем этот газопровод, чтобы вас это не смущало, чтобы вы уже пути назад как бы для вас не было. Я думаю, что логика взрыва именно такая была. То есть это было именно сигнал, прежде всего, немцам, что назад пути нет, давайте украинцам там все оружие, помощь и так далее. Все, вы никогда уже, и мы вам не дадим, по сути, там, американцы некие, так, может быть, британцы, мы вам уже не дадим сотрудничать с Россией, как это было раньше.
Но, как говорится, никогда не говори никогда. И уже в этом году мы увидели различные сигналы, разговор об этом начал говорить Лукашенко, потом премьер-министр Сербии, об этом говорили американцы, об этом говорили наши представители, о том, что в принципе, есть какая-то возможность восстановления ниток взорванных. Ну и, собственно говоря, как вы сейчас подробно объяснили, одна из ниток полностью готова, нужно только нажать кнопку. Вот как вы оцениваете возможность возобновления работы, в первую очередь, той нитки газопровода «Северный поток-2», которая готова, и какие меры принимает, ну, скажем, тоже там, условный Трамп, американцы, для того, чтобы газопровод не заработал, потому что вот эти новые пакеты санкций, которые происходят с определенной периодичностью, там все время речь идет о запретах, санкциях в отношении газа, нефти. Вот на сегодняшний день, есть ли какая-то вероятность, конечно, теоретическая, возобновления под другим флагом работы Северного потока 2 и ремонта Северного потока 1?
Ну, да, самое вероятное – это возможность работы «Северного потока-2». Причем немцы, кстати, в 22-м году, они так, ну, европейцы, они так и не вводили санкции в отношении него, там потом были определенные ограничения в отношении компании-оператора Nord Stream AG2, но они тогда очень хитро, в общем-то, все это остановили. Министерство экономики Германии отозвало свой отзыв о влиянии этого газопровода на экономику и энергетику страны у федерального агентства, которое проводило сертификацию. И у того неполный пакет документов, они говорят, мы не можем продолжать, просто у нас бумаг не хватает. То есть не официальные санкции запрета, а вот просто неполный пакет документов. Вот, и тогда они хитро сделали. Но сейчас, действительно, это бы европейцам в целом даже помогло, не то что Германии, а всей Европе, потому что тогда европейский рынок газа более насыщенный был бы, цены бы снизились везде, то есть они на бирже бы снизились, а биржевая индексация идет фактически у всех контрактов, там, будь то норвежский, не знаю, трубопроводный газ, там, американский, СПГ, катарский, неважно.
То есть у них все... цена привязана к текущей цене на вот
да,
этот
на
спот,
бирже,
так называемый,
на бирже, да, на спотовом рынке, поэтому если бы больше газа пришло, цены бы снизились, и это повлияло бы на всех. Даже если ты непосредственно российский газ не покупаешь, все равно тебе стало бы легче. Поэтому, как бы с экономической точки зрения, это выгодно. Тем более, там мощность 27,5 миллиардов кубов. Когда Северный поток, когда ему позволяли, он работал даже с превышением проектной мощности. То есть он почти 59 миллиардов кубов выдавал, когда ему позволяли, хотя вот 55 у него мощность.
А чтобы понять вот эти цифры, 27-55, обычному человеку сложно понять, как это в привязке, например, потребности экономики Германии, всей Европы, закупки другого. То есть там вообще речь идет в целом для бесперебойной работы европейской экономики о каких цифрах?
Ну, для сравнения, там мы в 2021 году поставляли примерно 150-160 миллиардов кубов всего. Вот. Сейчас, в 2025 году, мы поставим по итогам года около 16 миллиардов кубов. То есть это вот удвоило бы даже, утроило, можно сказать, наши сегодняшние поставки, если бы запустили, и если бы не ограничивали его пропускную способность. Там есть свое регулирование антимонопольное, что вроде как там половину трубы можно загружать. Но вот если вот это все как бы отрешится, я думаю, что он 30 спокойно миллиардов кубов выдал бы. То есть мы как бы больше гораздо стали поставлять по сравнению с сегодняшней цифрой. Ну, для сравнения, как бы крупнейшим поставщиком сейчас является Норвегия, она около 110 миллиардов кубов поставляет, а тут вот было бы 30. То есть это значимо для всей европейского, для всего европейского рынка. Было бы, плюс это можно было в Германию обкачать, а дальше сам Северный поток-2, он предусматривался как? Там одна нитка, точнее, для Северный поток-1, вот, например, одна нитка для Германии была, вторая через Германию проходила, проходила потом через Чехию, Словакию, приходила в Австрию. Вот, потому что в Австрии еще исторически более 50 лет назад была точка сдачи приемки тогда еще советского газа и российского, потом и, соответственно, Северный поток-2, он должен был в Германию приходить, что-то, может быть, для немцев оставлять, но, в принципе, прокачиваться вот точно так же и опять в Австрию приходить.
А что сейчас мешает вот юридически, политически нажать эту кнопку, чтобы одна ветка Северного потока-2 начала работать?
Ну, есть ряд проблем. Конечно, все упирается в политическую позицию самих европейцев. Мы всегда говорили, что мы готовы сотрудничать, и российское руководство всегда говорило, мы свои контрактные обязательства исполняем, и вот нас десятилетиями постоянно обвиняли, помните, там говорят, Россия ненадежный поставщик, Россия использует газ в качестве оружия. Господи, мы вот до сих пор сейчас поставляем газ в Европу, которая откровенно с нами там воюет руками украинцев и передает им оружие, поддержку всевозможную. Тем не менее, мы контрактные обязательства свои выполняем. Это разве не показатель как бы надежности поставщика? В отличие, там, кстати, от американцев, которые, если у них начинается дефицит, сразу говорят, нет-нет-нет, мы для себя сначала. Ну, ладно, вот здесь, если мы говорим, что мешает запустить Северный поток, вот уцелевшую нитку сейчас, есть ряд проблем. Во-первых, американцы наложили санкции на компанию-оператор Nord Stream AG2, то есть с ней нельзя никаких контактов иметь.
Это швейцарская компания.
Да, она зарегистрирована в Швейцарии. Ну, условно говоря, даже если поменять какого-нибудь оператора, там, можно технически запустить. Есть еще одна проблема, она связана непосредственно с самим «Газпромом», то есть даже не с трубой, а вообще «Газпромом» на европейском рынке. Потому что когда в 2022 году постепенно сокращались поставки по независящим от нас причинам, там на каждом газопроводе свои индивидуальные проблемы были. Вот мы сказали, «Северный поток-1», там турбины сначала выходили из строя, и он постепенно сокращал прокачку. Газопровод «Ямал-Европа», это из России через Белоруссию, Польшу и дальше в Германию. Там поляки, польский участок, у них оператор, ну, тот, кто владеет, в общем-то, этим трубой, этим участком, компания «Европолгаз». У «Газпрома» там было 49% акций. Поляки, по сути, национализировали эту долю, то есть они из совета директоров «Газпромовских» представителей убрали, запретили им деньги отдавать, ну, по сути, все, это не твое. Ну,
то есть, можно сказать, что украли.
Да, фактически. Украли, вот. И, кстати, многие европейские дочки, как бы, «Газпрома», дочерние компании в Европе, точно так же были национализированы, там, арестованы и так далее. И Россия в ответ, вот, все, что вы у нас украли, мы против этого вводим санкции, чтобы наши компании не обязаны были сотрудничать с краденными у нас компаниями. Вот, то есть мы не дадим зарабатывать на украденных же у нас компаниях. И, соответственно, вот это «Европолгаз» тоже попал уже под российские санкции за то, что у нас украли. Пожалуйста, если бы Польша вернула эту долю «Газпрому» обратно, мы бы сняли с нее санкции, и можно было качать. Но этот газопровод вот тоже, пожалуйста, он никак не работает, хотя он целый. Ну, Украина там, понятно, они еще весной 2022 года перекрыли сначала южный маршрут, хотя, опять же, труба не была повреждена. Просто они сказали, что так как теперь она проходит по территории ЛНР, мы, мол, этот участок не контролируем, поэтому дальше по течению закрываем вентиль. Вот. И оставался северный маршрут, который остановился от 1 января 2025 года через знаменитую теперь Суджу. Вот. Та самая труба проходит через Курскую область, вот, и там заходил на территорию Украины, ну, дальше.
Игорь, вы согласитесь, что перед нами ситуация, когда европейцы, сейчас не будем говорить, исходя из каких мотиваций, сами потихонечку, помаленечку, а иногда большими рывками перекрывали доступ российского газа в Европу. Вот здесь перекрыли, здесь перекрыли. Здесь это сделали украинцы, но украинцы полностью не самостоятельны, ими из Лондона или из Вашингтона точно кто-то руководит. В итоге европейская экономика лишилась российского газа. Это привело к повышению цен. И сегодня вот выступает министр экономики Германии и говорит, вы знаете, мы не выдерживаем конкуренцию, потому что очень все дорого. Так если все дорого, вы купите там, где подешевле, сделайте то, что вы сделали для того, чтобы все подорожало. Как-то вот у них причина со следствием не стыкуется. И я вижу, что за всем этим, конечно, стоит политическая слепота, потому что с точки зрения экономики, ну, немцы не идиоты, все бы сразу понимали. Вот что может переломить эту политическую слепоту? Смена акционеров Северного потока, сигнал из Вашингтона, что мы договорились. Вот как вы видите здесь развитие событий?
Ну, вот здесь вот действительно мы как бы попадаем в ситуацию, когда должно быть именно политическое какое-то решение, изменение. Потому что вот о чем мы говорили, что когда вот это самое сокращение происходило, европейские компании, покупатели газпромовского газа, они говорили, а у нас есть долгосрочный контракт, вы мне обязаны были поставить там в Австрию, например, этот газ, и вот я тут должен был его получить. И вот что еще мешает как бы вернуться, вот, чтобы ту историю как бы закончить, к закупке, они подавали в арбитраж на «Газпром» в суд. И суды зачастую присуждали им, что да, вы правы, значит, «Газпром» вам должен денег. И сейчас, если, например, восстановить «Северный поток-2», вот пустить по нему газ, тут станет вопрос, а они за него будут платить? Или они скажут, мы это арестовываем в счет того самого долга, который нам арбитраж насчитал? Поэтому для возобновления вот действительно контактов тут должно быть именно политическое решение. Что для этого должно произойти? Наверное, тут даже не слепота, а скорее близорукость. Вот они считали, что мы сиюминутные некие наши пиаровские во многом даже задачи выполним, мы скажем, что Россия враг, там, значит, нас будут поддерживать избиратели европейские и так далее. Вот. А то, что вы там станете себе хуже жить, и электроэнергия подорожает, там все остальное, товары, инфляция будет раскручиваться, это как бы потом будет. Вот это некая близорукость такая. И, наверное, чтобы кардинально что-то поменялось, более самостоятельно европейские политики должны прийти к власти. Потому что сейчас мы видим людей, которые ну, совершенно даже какую-то унизительную политику проводят. Вот даже те люди, которые мы считаем, что они более самостоятельны, чем другие, там, вот Орбан, но тем не менее и он вынужден ездить в Соединенные Штаты и выпрашивать, чтобы, пожалуйста, разрешите нам покупать там российскую нефть, например. Вот, разрешите, пожалуйста, нам, а все остальные смотрят действительно там на Вашингтон, и поэтому они, во-первых, должны быть более самостоятельные, некую суверенную политику, говорят, нет, нам это вредно, поэтому мы к этому присоединяться не будем, или, наоборот, возобновим сотрудничество с Россией. Пока это вообще не стоит даже на повестке дня, и вообще экономика отодвинута на какую-то там десятую роль, и бизнес, конечно, воет от этого, потому что многие целые отрасли европейской экономики, как производство там, химической промышленности, там, производство азотных удобрений, которое непосредственно из метана делается, из природного газа, они десятилетиями выстраивались, эти отрасли, и сейчас они в глубочайшем кризисе, многие остановились, многие сократили там персонал, производство свое, там немецкий концерн БАС знаменитый, он же очень много людей уволил и сократил объем производства. Как раз-таки почему? Потому что он априори не конкурентоспособен. За счет того, что там в Соединенных Штатах, например, в 2022 году было около $100 за 1000 кубов на бирже цена газа, а сейчас, ну, допустим, подорожал там 150, в России ниже $100, поэтому, конечно, азотные удобрения проще купить у России или у США, чем у Европы. Вот даже сейчас, когда кризис вроде закончился энергетическим, $400 за 1000 кубов весь год. Вот, вот, пожалуйста, конечно, в России там, или в Соединенных Штатах будет более конкурентное производство. И мы видим, что нынешние европейские политики, они не только не видят как бы этого или не хотят этого признавать,
не хотят,
они усугубляют даже эту ситуацию. Вот они опубликовали еще в 2022 году некий план Repower, который предполагает полностью отказ вообще России российских энергоносителей любых. Вот в мае 25 года они опубликовали дорожную карту, как им исполнить этот Repower. Вот. И во многом уже действительно отказались от российской там, нефти, запретили с 5 декабря 2022 года морским транспортом завозить к себе, только по трубе осталось. Вот, там, нефтепродукты с 5 февраля 2023 года, хотя мы крупнейшим всегда поставщиком были и нефти, и нефтепродуктов, угля там, с августа 2022 года, они тоже его запретили. То есть априори делают себя неконкурентоспособными. И продолжают это делать, вот приняли в 19-м пакете санкций запрет на импорт российского жирного природного газа. И это очень циничная как бы, история с точки зрения там, и американцев, и европейцев, потому что с 2027 года запрещено будет полностью импортировать российские СПГ. А в чем циничность? В том, что России как государству от этого вообще никакой разницы нет. Потому что это в Европу СПГ поставлял с одного проекта, это Ямал-СПГ, он частный, там компания «Новатэк» основной акционер, у них есть определенные налоговые льготы, то есть сейчас бюджет фактически от него ничего не получает. Потому что действительно проект очень сложный был в Арктике, там в жесточайших условиях построить завод, порт, чтобы отгружать. Им дали налоговые льготы, там нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых на газ, на газовый конденсат, и лет 6 еще она будет действовать, эта налоговая льгота. Поэтому Россия от этого не потеряет доходов, а европейцы себя же отрезают от нашего СПГ, а мы второй по объему поставщик для того, чтобы американский СПГ больше туда пришел. Вот, пожалуйста, мы для вас расчищаем рынки сбыта. Совершенно циничная как бы история.
Ну вот, вот вы сказали ключевую фразу. Мы для вас расчищаем рынки сбыта. При этом для меня главный вопрос, на что все-таки рассчитывают европейские политики, рассчитывают они вообще на что-нибудь? Или просто отрубают хвост своей кошки по частям в надежде, что без хвоста она будет симпатичнее, а потом они заведут себе собаку? Но, дорогие друзья, мы уже во второй части нашей программы поговорим о надеждах европейских политиков, немножко коснемся истории. Ну, а сейчас у нас выпуск новостей. Пожалуйста, никуда не переключайтесь.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы вернулись. Программа «Наследие». Говорим о северных потоках, об экономике, энергетике. В гостях у нас Игорь Валерьевич Юшков, эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности. Мы остановились на том, что попытались найти хоть какое-нибудь рациональное зерно в действиях европейских политиков. Пока не нашли. Поэтому последняя надежда, вот я ее вложу в свой вопрос. Игорь Валерьевич, скажите, пожалуйста, может быть, европейские политики что-то знают, чего не знаем мы? Им сказали, как когда-то говорили мальчишуки-бальчишу, вам надо день простоять и ночь продержаться, а потом подойдет Красная Армия и газ откуда-то. Из Америки, из Норвегии, не знаю, из Северной Африки. Забьют фонтаны газа в Германии и Голландии, несмотря на запреты. То есть, есть ли хоть какая-то у них надежда, которая, может быть, не сильно звучит в средствах массовой информации, которая потом вновь даст новые и старые силы европейской экономике?
Ну, мне кажется, что какой-то долгосрочной стратегии, вот именно выстроенной на рациональных суждениях, на каких-то расчетах, у них все-таки нет. То есть они во многом сиюминутные политики сейчас у власти в Европе. И при этом нет единства в Европе. Мы видим, что есть некое большое противостояние между Брюсселем как наднациональной структурой и национальными правительствами. И задача Брюсселя как можно больше полномочий к себе оттащить. А для этого как раз-таки проблемная ситуация, она выгодна. То есть возникает какой-то энергетический кризис, и Брюссель говорит, а это потому что, значит, у вас там отдельные контракты. Вы передайте нам полномочия, значит, на то, чтобы мы смотрели за всеми контрактами, чтобы мы их согласовывали. И вообще давайте создадим единого закупщика некого. А значит, полномочия к нам передайте. Или там, вот у нас есть некий план, там, Repower, но это наш общеевропейский план, поэтому тоже все полномочия передайте к нам. И не надо сопротивляться. Везде должна быть общеевропейская дисциплина, иначе мы все проиграем. И чем хуже становится в экономике Европы, они говорят, ну, видите, мы же вам говорили, это все потому, что вы сопротивляетесь. А сами, в общем-то, тоже никакого-то долгосрочного плана тоже не имеют. Есть вот некая общая ширма, которую они долго выстраивали по поводу климата. Они говорят, вот произошла деиндустриализация из-за того, что в Европе были сверхвысокие цены на газ, произошла деиндустриализация. То есть многим невыгодно работать и что-то промышленное производить, причем энергоемкое. Металлургия, стекольная промышленность, химическая, вот все, что, о чем мы говорили. Вот все это закрылось. Ну, многие, по крайней мере, предприятия закрылись, а Брюссель говорит, и хорошо, выбросы же уменьшились. Мы же говорили, что хотим уменьшить выбросы парниковых газов. Видите, нет промышленности, нет проблем. У нас должна быть экономика сервиса. Вот, и это замечательно. А, опять же, это для внутреннего пользования некая версия, а для внешнего они, американцы, говорят, вот видите, российского газа стало меньше, теперь ваш зайдет. Ну, периодически они говорят, что в США сейчас будет вводиться в эксплуатацию много заводов по сжижению газа, и этот СПГ весь придет, у нас будут низкие цены, действительно, вот надо потерпеть, надо продержаться.
А сколько потерпеть-то надо?
Вот постоянно нам говорят, что вот-вот придет он, этот американский СПГ. Там действительно строится много заводов по сжижению газа, но периодически они делают отсрочку. Он говорит, сейчас вот не время, давайте мы, значит, там на год, на два перенесем. Предполагалось, что сначала с 25-го уже начнется большая волна в эксплуатацию воду. Но ввели, но недостаточно. В принципе, цены на газ в Европе не упали. Плюс ко всему этому надо помнить, что в Азии эта цена, в Азии потребление тоже растет. И Китай, и Индия наращивают потребление. И, в принципе, когда эти заводы вводятся в эксплуатацию, они в основном удовлетворяют новое потребление. В Европу как бы ничего не приходит. И тут тоже важно понимать, что вроде как вот мы говорили, что мы раньше поставляли там 150-160 миллиардов кубов в Европу трубопроводного тока газа и плюс СПГ еще. А сейчас вроде как 16, и вот Европа там не замерзла. Все говорят, ну они, значит, нас заменили чем-то. И Европе тоже, кстати, многие политики говорят, мы заменили российский газ. На самом деле-то они не заменили. У них в основном произошло просто сокращение потребления. То есть где-то примерно на 100 миллиардов кубов в Европе произошло сокращение потребления вообще газа, потому что он очень дорогой был. И мы видим, что политика, она вот как раз-таки непродуманная. Тот же самый энергетический кризис в Европе, вот сейчас тоже смотришь иногда поступления, они говорят, цены на газ поднялись, потому что коварная Россия нам перекрыла поставки. Россия, во-первых, этого не делала, это ваши проблемы, как бы из-за того, что газопроводы там прекратили работу по разным причинам, как мы сказали.
По вашей инициативе.
Да, но если мы как бы цене посмотрим раньше, там, 21-й год, как цены росли, ведь кризис в чем заключался? Тут большие цены были, то цена начала расти с середины 21-го года. Иногда даже европейские там аналитические центры показывают слайды, там, выступления, и начинают рисовать график цены прямо с начала СВО. Вот. Вот видите, началось. Он говорит, подождите, а раньше-то что, какая цена была? А потому что если раньше нарисовать, вы увидите, что цена росла с 2021 года, и они зиму с 2021 на 2022 год, когда еще полноценные поставки от нас были, проходили с ценами выше $1000 за 1000 кубов, и это был исторический рекорд еще тогда. Так возникает вопрос, а при чем здесь Россия-то, если у вас цены росли еще раньше? А как раз проблема в той самой там, климатической политике. Все европейские политики утверждали и пугали энергетические компании, они говорили, не надо вкладывать деньги в традиционную энергетику, она будет никому не нужна, вот, поэтому будет все стоить копейки, если вы туда миллиарды вложите, вы просто потеряете свои деньги, надо сразу вкладывать в возобновляемую энергетику. А в итоге из ковида все вышли, потребление восстановилось, нормальных стандартных как бы, ископаемых источников энергии, точнее, углеводородов, а потребление, точнее, предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос. Вот и просто банальный дефицит, и цены стали расти. Там же, если мы вспомним, что происходило в 2019, тогда даже в 2020 году, это же была вполне такая галтелая как бы, пропаганда зеленой энергетики, ускоренного энергоперехода. Компания BP, например, есть. Они очень много-много лет, десятилетий производят там и статистические сборники, и прогнозы развития мировой энергетики. И вот в 2020 году они, например, выпустили прогноз развития мировой энергетики, сказали, что все, больше, чем в 2019 году, нефть потребляться в мире не будет. Все, мы прошли пик нефти, так называемый. И мы сейчас все выйдем из коронавируса, из своих квартир, там, из изоляции, сразу все сядем в электромобили. И все, как бы в итоге потребление нефти восстановилось и продолжает расти, прогноз неверный. И вот этим всем они запугивали энергокомпании. Это тоже недолговидное, не как бы отсутствие как бы долгосрочного некого планирования.
А я думаю, что все-таки это как раз наличие долгосрочного планирования, как раз в обратную. Потому что ребята на идиотов-то все не похожи, тем более ребята из British Petroleum, BP это так расшифровывается. Но в целом, если вы коснулись истории, да, действительно, история такова, что они попытались весь мир убедить в том, что энергетика должна быть зеленой. Под этим соусом Германия ликвидировала все свои атомные электростанции, а Франция не стала этого делать. То есть получается, что на территории Германии атомная энергия – это очень плохо, это уже опасно, и процесс закрытия ну, занял там полтора десятилетия. А если отъехать километров 100 во Францию – это хорошо, это зелено, молодо и экологично. В итоге предприятия закрываются в Германии, во Франции они пока не закрываются. Но мне кажется, что вот этот процесс деиндустриализации, о котором вы сейчас сказали, он будет развиваться. И в этой связи я вспоминаю наши 90-е. Ведь что говорили нам либералы, которые пришли к власти на руинах Советского Союза? Они говорили, подождите, вот вы делали ракеты. Ваши ракеты, самолеты, космические бураны теперь никому якобы не нужны. Надо делать сковородки. В крайнем случае микроволновые печи. Ну, вы понимаете, что рабочий, который умеет делать высокоточные ракеты, он сковородки, наверное, может сделать, но, во-первых, для него это потеря квалификации, во-вторых, сковородка будет стоить, ну, если не как ракета, ну, в общем, она будет достаточно дорогой. Так ровно то же самое сейчас происходит в Германии. Вот вы в Германии делали там, удобрения, автомобили, еще какие-то высокоточные вещи, а теперь это все дорого. Ну, давайте у нас будет экономика сервиса. Вы были инженером на компании БАС, а теперь давайте вы станете парикмахером. Будут везде овечки пастись и собачки, и вы будете всех подстригать. Но это же, мне кажется, один и тот же сценарий сознательной деиндустриализации целой страны.
Ну и плюс, да, и внешнее давление, которое как раз эту историю подхватывает. Вот Соединенные Штаты, и особенно там Трамп, он же открыто говорит, все предприятия должны переехать обратно в Соединенные Штаты. Ну или даже не обратно, а просто из Европы должны переехать. У них, кстати, программа отдельная была, которая давала им льготы, значит, для тех предприятий, которые из Европы переезжают в Соединенные Штаты. Вот.
По-моему, даже она называлась «Борьба с инфляцией», да?
Да, вот что-то такое завуалированное, но по сути она помогала. И даже, кстати, французский президент, помнится, ездил туда вроде как поругаться, в общем-то, но ему явно сказали, что это не твое дело, значит, мы дальше будем продолжать.
Это Байден принял этот закон, я напоминаю, это к вопросу о том, что политика Соединенных Штатов Америки не меняется от фамилии президента.
Да, и в этом, кстати, плане вот мы говорили про газовые риски для Европы, когда им говорят, мы сейчас из там, Соединенных Штатов вам пришлем СПГ. Вот Байден в конце уже своего срока, он интересный тоже момент принял, он ввел запрет на выдачу новых разрешений на строительство заводов по сжижению газа. Казалось бы, почему? Потому что если вы бесконтрольно строите эти заводы по сжижению газа, и большая у вас там волна, просто новые-новые предприятия, то в какой-то момент у внутренних производителей газа, кто добывает его, возникнет выбор. Либо я поставлю на внутренний рынок, либо на внешний. Потому что сейчас пока он во многом заперт все-таки на внутреннем рынке, и это и позволяет им низкую стоимость газа иметь. А дешевый газ – это дешевая электроэнергия, дешевое сырье для химии, то же самое удобрение и так далее. Вот, те самые конкурентные преимущества, с помощью которых они к себе и переманивают.
То есть США искусственно создают дефицит газа и подталкивают своих производителей продавать на внутреннем рынке.
Ну да, во многом это было заперто, но это так само и произошло, потому что Соединенные Штаты когда-то были вообще крупнейшим рынком сбыта, и только в начале 2000-х годов у них произошла так называемая сланцевая революция, то есть они смогли с помощью новой технологии радикально увеличить объем производства. И из импортера стали одним из крупнейших в мире экспортеров теперь. Вот. Но если они и дальше так будут строить новые заводы по сжижению, в общем-то, то у них возникнет ситуация, когда цена на внутреннем рынке будет подниматься до уровня мирового минус стоимость доставки как бы на внешние рынки, так называемый экспорт нетбэк. И Трамп, и Байден, он в конце срока, в общем-то, начал тормозить вот выдачу разрешений на новое как бы строительство СПГ-заводов. Я думаю, что вот к вопросу о некой преемственности и единстве такой общей политики, я думаю, что Трамп вполне может к этому тоже прийти.
Подождите, но казалось, у Трампа другая история. Дрил, бэби, дрил. Бури, или это только про нефть, а не про газ?
Да, но они бурить, как бы, ну, в основном про нефть, конечно, имел в виду, но просто по газу они бурить столько не успевают. Они не успевают, как бы, больше добывать. То есть заводов по сжижению газа становится больше, чем у них прирост добычи. Поэтому на эти новые заводы идет не новый газ, а тот, который шел на внутреннем рынке и создавал там дефицит. Вот этот риск есть. Поэтому в чем, как бы, европейцы могут проколоться в итоге? Что если вдруг возникнет ситуация, что газ на внутреннем рынке США начнет дорожать, а, соответственно, электроэнергия будет дорожать, Трамп может сказать: слушайте, подождите, давайте введем ограничения на экспорт газа, и поэтому вы там все сидите, подождите, у нас тут свои проблемы пока. То есть не исключено, что это произойдет. Помню, что в США, когда был энергетический кризис 1973 года еще давно, нефтяной, в принципе, они ввели тогда запрет на экспорт нефти из Соединенных Штатов и нефтепродуктов. И он был отменен, но только сейчас в 10-х годах, когда они все больше и больше стали добывать, благодаря той же самой сланцевой революции, и отменили как бы запрет на экспорт. Хотя по-прежнему остается нет-то импортерами, но просто не настолько как бы все жестко, поэтому те самые ограничения 70-х годов, они действовали очень-очень много. Если у них возникнет нужда, они и сейчас их ведут, и откровенно кинут европейцев, те скажут: слушайте, ну вы же нам обещали, там, мы отказывались от российского газа, и сейчас они дальше пытаются, в общем-то, уже теперь трубопроводный газ заблокировать, как бы запретить на уровне санкций вести. Пока еще нет, но они к этому идут. А вы тут нам, пожалуйста, вводите как бы ограничения на поставку своего СПГ. Поэтому тут, в общем, такая интересная история, что дальше будет.
Игорь, а кто будет спрашивать американцев? Вот, как говорится, в таком простом прагматичном смысле. Бывший президент Франции Николя Саркози сел на 5 лет в тюрьму за то, что взял иностранные деньги на избирательную кампанию. Вот тут надо понять, в чем его обвиняют. Ну, действительно, некрасиво, да? Взял деньги Муаммара Каддафи, потом убил Муаммара Каддафи, но не за это посадили Саркози. 5 лет ему дали, в тюрьме он отсидел 21 день, и главной своей задачей видел не кушать тюремную пищу, не готовить из тюремных продуктов, а есть только запечатанные йогурты. Я, кстати, дорогие друзья, вывел такое новое правило. Если вы видите какого-то влиятельного политика, которого посадили, ну, достаточно на продолжительный срок, и вдруг он начинает питаться какими-то йогуртами, это значит, что он знает, что его скоро выпустят. Ну, очевидно, что 5 лет питаться йогуртами вряд ли Николя Саркози собирался, да? Он бы, наверное, из тюрьмы действительно не вышел, или его бы вынесли туда, я уж не знаю, вперед ногами или вперед все-таки головой. А вот недельку попитаться йогуртами, зная, что тебя выпустят.
Детокс, да.
Ну, детокс, но главное, понятно, что он не ел тюремную пищу, потому что главной проблемой для него было, чтобы его не отравили. Ну, очевидно. И это президент Франции. Президент Франции, который развязал войны, который в свое время обвинял Россию в том, что она напала на беззащитную Грузию якобы, да, и мы видим, как его приземлили, устроили публичную порку и в то же время потом выпустили. А вы можете гарантировать, что Макрон не сядет? И что главным его преступлением будет не пол, возраст и цвет волос его супруги, а какие-то иные вещи. То есть кто будет американцам задавать эти вопросы? Вы же нам обещали, а вы же нам не сделали. А кто будет задавать вопросы? Вот будет йогуртами питаться, и дай бог, чтобы только одну неделю.
Ну, это да, условно мы говорим. Но вот, в общем-то, у европейцев есть такой риск, я имею в виду, что может быть и ограничение поставок СПГ из Соединенных Штатов. Сейчас, кстати, они с другой проблемой сталкиваются, что у них совпадает в 27-м году начало запрета на импорт российского СПГ. Катар – третий поставщик после нас, после Соединенных Штатов, на первом месте идут, потом мы, потом Катар.
Поставщика
СПГ именно, СПГ. Да, угу. Вот, и Катар им, значит, задает теперь вопрос по поводу их как раз климатического регулирования, там есть отдельный акт, который заставляет любые компании-поставщики товаров в Евросоюз отслеживать там свое климатическое регулирование, определенные отчеты публиковать и следить даже за своими поставщиками, и если у кого-то, условно говоря, бумажек там определенных нет, то Евросоюз может оштрафовать эту компанию на 5% от глобального вообще оборота, вот просто так, что у кого-то даже не у нее самой, а у ее подрядчиков каких-то бумажек там не было или какие-то нарушения климатические есть. И Катар откровенно сказал, что если это правило вступит в силу, то мы не будем вам просто продавать газ, чтобы не попадать под эти ограничения. И американцы тоже, в общем-то, им об этом говорят. Было совместное письмо министра энергетики США и министра энергетики Катара, и это все начнет действовать в 27-м году, то есть европейцы тоже загоняются. Ну, понятно, что они отойдут, я думаю, что скажут, либо там мы вам отсрочку даем на 10 лет, либо вообще там отменят, в общем-то, эти правила. Но, тем не менее, в общем-то, это еще раз показывает, какая политика в Евросоюзе и какого качества как бы принимаются там решения. Российские отменить, а американские, значит, и катарские, в общем, попадают проблемные, они, наоборот, сами шантажируют, начинают Евросоюз, то есть сами загоняют себя в угол, действительно, это такая долгосрочная программа, что в Европе будет дорогая энергия, вот, и та самая возобновляемая энергетика пока, в общем-то, не создает тех результатов, по крайней мере, на которые они рассчитывали. Там оказалось, что надо еще целую индустрию водородной энергетики создать, чтобы как-то хранить энергию от возобновляемых источников.
А вот, кстати, вот хорошо вы напомнили. Я помню, что накануне СВО практически были определенные энергетические мероприятия, в них участвовал «Газпром», и все очень красиво рассуждали о неком зеленом водороде, который по трубам, в том числе Северного потока, пойдет из России в Европу. Вот сейчас как-то про водород мы ничего не слышим. Ну, последний раз я слышал про водород, когда вспоминали очередную годовщину взрыва водородной бомбы. А вот про водород с точки зрения топлива как-то вообще забыли.
Да, там была целая такая цветовая дифференциация штанов в Евросоюзе по поводу этого водорода, потому что водород разными способами получают, и почему вообще, в принципе, европейцы к нему пришли и к нему привязались. Вот эти все водородные автомобили, это скорее побочная некая история. Они хотели, что везде будет только возобновляемая энергетика, солнце, ветер, значит, все только зеленое. Но там проблема, а как хранить эту электроэнергию? Ведь в традиционной энергетике все просто. Вот эта там куча угля лежит, и около электростанции, это и есть система хранилища. Ты больше закинул в топку, больше получил энергии, а нет, так вот она у тебя лежит, склад, скажем так,
энергии. Газовое хранилище также,
газовое хранилище, да, там нефтяные истории, в общем-то, все более-менее как-то этим можно управлять. А как возобновляем энергетику управлять? И вот они решили, а давайте вот когда, например, ветряк ночью крутится, но потребление низкое, потому что все спят, мы эту лишнюю электроэнергию методом электролиза воды будем превращать в водород, то есть с помощью электричества вот этого и вода, методом электролиза, водород, а с утра все проснулись, а наоборот солнце скрылось, ветер, значит, угас, мы водород обратно в энергию. Это неэффективная, конечно, история, жутко дорогая, но ничего лучше они не придумали. И вот поэтому они хотели создавать водородную энергетику. Пока все абсолютно планы во всех странах Евросоюза, которые были приняты, они все не реализованы.
Водородные планы.
Водородные, да, то есть эта индустрия не создана. Водород производят, но в основном там для нужд металлургии и других отраслей. Но есть еще другая идея, как бы, как по-другому получить водород, и, в принципе, как его в мире сейчас и получают. Не методом электролиза воды, а из метана его делают. Вот. И поэтому они придумали, что вот тот, который методом электролиза воды, электричество от возобновляемых источников, это зеленый, это самый лучший, прекрасный водород. Потом, значит, из газа, если вы его произвели, но не улавливали возникающие парниковые газы, тогда это серый. Если улавливали, голубой. Если электроэнергия там, методом электролиза с атомной станции, по-моему, там какой-то оранжевый водород. И вот так куча-куча, вплоть до угля, что вы из угля тоже можете его делать. Там какой-то коричневый, по-моему, водород будет. Вот. И это предполагает, что это будет целый рынок. И, конечно, газ «Газпром» говорит, ну, если вы не хотите наш газ брать, давайте мы из газа сделаем вам водород и пришлем вам в виде водорода. Сначала, если хотите, просто в метан подмешаем, там вам часть молекул как бы будет водорода идти, а там сами как бы разберетесь. И были даже исследования, что обычные газовые турбины, вот «Сименсы» как раз, они могут какой-то процент водорода делать, при том, что их не надо будет переделать, ну, потреблять, в общем, метан.
Но все это осталось только в разговорах.
Да, сейчас как-то от этого всего откатились, проблем гораздо больше стало и без водорода, и все понимают, что это еще более дорогая как бы история, и пока на нее, в общем-то, денег основ нет. Но от нее полностью не отказываются, они сохраняют эти планы, но, тем не менее, сейчас меньше их обсуждают и меньше вкладывают в реализацию их. Вот. Но, с другой стороны, они откровенно признали, почему они раньше развивали вот вообще, в принципе, вот эту зеленую энергетику всю. Раньше говорили, мы спасаем планету, там, это вот эти градусы, значит, потепления, изменения климата, там неважно, есть оно или нет.
Да
но
нет,
они говорили, что это вот ради этого. Сейчас они откровенно говорят, мы здесь, вот в нашем дивном саду, и у нас как бы возобновляем энергетику, потому что она здесь у нас, мы ни у кого, ни от кого как бы не зависим, хотя на самом деле это не так оказалось. А внешние поставщики там традиционных энергоносителей – это дикие джунгли. Ну, вот как...
Так это США. Да. А США – это тоже
ну,
дикие
это,
джунгли?
Ну, это вот как бы они не понимают, в общем, как это теперь вписать в свою концепцию. Но, по сути, он буквально откровенно это сказал. И наша задача – как бы оградить наш дивный сад от диких джунглей. То есть основные поставщики, вот опять же, до сланцевой революции, я думаю, что это просто у них в подсознании где-то десятилетиями такая идея и была, что это там Советский Союз, потом Россия, и это Ближний Восток. Вот. И то как-то их... пугает, в общем-то. Американцы вроде как хороший поставщик, поэтому оттуда можно брать, и поэтому они, кстати, пообещали, Евросоюз пообещал вот сейчас в 2025 году, что в следующие три года закупит у американцев на 750 миллиардов долларов энергоносителей вообще любых.
Вот, хотя, на 750 миллиардов?
Да, на 750 вот за три года, хотя в год сейчас они закупают у них примерно на 60-70, то есть это нереалистичная цифра.
А вот отсюда как раз и вытекал мой самый первый вопрос. Если мы видим, что Соединенные Штаты, пусть даже так эксцентрично, как это делает Дональд Фредович Трамп, заключают договор с Евросоюзом на поставку на сумму, которую они не могут наполнить энергетикой, это значит, что они эту энергетику должны либо создать, либо где-то купить и назвать американской. И вот отсюда и возникает у меня идея, что, возможно, смена участников проектов «Северный поток-1», «Северный поток-2», и это уже не российский тоталитарный газ, а это уже молекулы свободы. Помните, они такое говорили? Вот здесь есть какие-то шаги в этом направлении? Или это просто потом произойдет как-то внезапно, вдруг раз, вот, все, уже вы должны покупать, а вот уже и газ пошел, но это газ уже какой-то американо-российский или еще бог знает какой?
Ну, посмотрим. Здесь, конечно, все может быть, но все-таки мне кажется, что идея Трампа все-таки добывать в США этот газ и там обеспечивать рабочие места, и оттуда его экспортировать.
Так его уже столько добыли, что его мало. Нужно еще добывать. Добывать много тоже не надо, как вы справедливо сказали, для того, чтобы поддерживать определенный баланс и держать Европу на коротком поводке. Ведь во всем этом есть создание политической зависимости. Европа все время говорит, мы должны быть независимы. Они стали более зависимы, только более зависимы не от России. Россия никогда не была тем, кто их поддушивает, да? Хотя, наверное, надо было бы немножечко. От американцев они стали зависимы.
Ну, в этом плане, кстати, вот как раз-таки в контекст какой был подписание вот этого соглашения некого, хотя, опять же, это некая договоренность, коммерческих контрактов за них нет, вот за это 750 миллиардов долларов, то есть не подписаны контракты на то, что европейские компании заключили коммерческие соглашения с американскими компаниями там на общую сумму 750.
Но вот это уже техника, вот приехала Урсула фон дер Ляйен к Трампу, что они будут заниматься какими-то мелочами подписанием контрактов, они договорились, а дальше, ребята, идите, садитесь, и вот здесь-то и выясняется, что цифра красивая, деньги нарисуем, а нет газа и нефти или еще какой-то энергетики в должном объеме, и нужно ее откуда-то добирать.
Ну, нет, ну а смысл какой тогда, получается, Соединенным Штатам помогать, в общем-то, России продавать газ? Мне кажется, что, в принципе, американцев, мне кажется, устраивает некий статус-кво, когда европейцы не могут выполнить эти договоренности. Они скажут, слушайте, ну вы же обещали, не можете.
Чтобы они были
виноваты. Давайте, значит, импортные пошлины обратно вернем, там, повышенные, или оружие тогда берите и так далее. То есть здесь все-таки, мне кажется, что пока, по крайней мере, на данный момент, американцев, наверное, все-таки устраивает некое подвешенное состояние, когда они могут всегда обвинить европейцев, что ее не выполнили, это обязательство. Поэтому мы сейчас вам других насчитаем.
Ну, дорогие друзья, к сожалению, всегда чуть-чуть времени не хватает для того, чтобы раскрыть полностью тему. Спасибо большое Игорю Валерьевичу Юшкову за интересный рассказ.
Спасибо.
Ну, главный вывод, к которому мы пришли, что за всеми так называемыми энергетическими решениями стоит большая политика. И без оценки политических взглядов и целей тех, кто принимает решения, невозможно найти никакой экономической логики. Ну что, давайте на этом остановимся, пожелаем европейцам все-таки какую-то экономическую логику в своих действиях найти. Ну а мы с вами увидимся и услышимся через неделю. До свидания.